Стаменов. Стаменов.
Жизнь, Сергей Дмитриевич, будто явь выходит, когда заснуть боишься, ибо страх великий тебе может присниться. Вот и маешься, маешься, маешься ты, и чем более клонит тебя в сонную, тем и более страшно делается. Одно и темяшишь, что уснешь навечно, без снов, без страху, без мучениев, и все одно ужас берет тебя. А сон, сам знаешь, каков он. В нем ты с собой не велеешь, словно листом с дерева метает тебя от случая к случаю, от страха к большему страху еще. Пока в плоти цельной ничего еще будет, пот холодный отрешь и забудешься. А коли бескрайним сон твой сделается, будто море-океан, вот она, значится, смертюшка-то твоя. И не проснуться уже, рубахой своей не отереться. Не будет более тебе послабления, навеки вечные маяться зачнешь.
Следователь. Так уж и так, Андрей Николаевич. Больно уж солоно щи твои выходят.
Ну так и не хлебай, раз солоно. Я тебя не неволю. Только вот, как сон страшный заявится, не спросивший разрешения, каково будет зрить его тебе, так и мука посмертная примется. Сном навечным и неодолимым к духу твоему прикипит. Потому Кривошеевский смерти благоволит, купает и кормит ее, как кутенка, чтоб, значит, брюхом к себе свернуть ее. Тогда она ослабится, а ты в силе большой выходишь. А Вашинский жизнь любит, слабее ее тем самым, а смертная поперек, усиливая против себя. Вишь, как оно выходит-то?
Мудрено, мудрено, Андрей Николаевич. Как с врагом выходит, со смертью обращаетесь вы. Того перед тем, как сгубить, от хвори лечите.
По что только от хвори говоришь? Мы и другое могем, многое разное. С бабой желанной случить мужичишку можно.
Ну, я понял, понял. Для примера сказывал. Чего мне твое-то повторять? Итак, вот выходит, врагом вашим смерть будет лютым, раз вы ее так настырно слабите.
Отчего же это?
Принцип, Андрей Николаевич, принцип.
Не знаю я, что за принцип такой.
Противоположность все твоя, Андрей Николаевич. Кто для вас ближе всего будет на свете белом? Да вы только сами себе и выходите, кривошеевские да никитовские. Я верно говорю? Ну вот. Что вы с собой наделываете-то с родом своим кровным? С самого мала до смерти бесконечные испытания вам даются, суровые, рисковые, смертельные. Я прав или поправишь меня?
Так и что? Сила же в ентом великая, затем и дается.
А то, что слабите вы себя для силы, а силу иным даете для слабости их. Вот и выходит, что смерть — это вражина ваша, потому как слабите вы ее, сближаясь с ней. А? Что смеешься, Андрей Николаевич? Я все верно сказал.
Опилок ты, еловый, Дмитрич, право слово. Молоко молоком назвал, что целый день на солнышке простояло. Ты смерть как соображаешь? Бабою с серпом, небось? Смерть — это сила сама и есть. Смерть — это закон великий. Он тебе ни другом, ни врагом не бывает. К землице тебя тянет, когда... Так это нечто вражина будет. Сумел одолеть его этот закон, так и полетай на фланерах своих. А не сумел, коли, убейся тады об землю-то. Остынь, Дмитрич, а то завтра с луной и небом звездным враждовать зачнешь. Со смертью не враждовать надобно, не задружиться с ней силиться, а ее прежде всего почитать должно. Тогда она и ослабится супротив тебя. Жизнь, она, Сергей Дмитриевич, как фланер ентат. Если уразумеешь ты закон земной, тады и лети. Ослабил, получается, силу-то земную. Но после-то все одно, воротиться на землю должен. Так и мы выходим. Сначала летать могем высоко-высоко, а потом обратно к земле ворачиваемся. Вот так оно будет у нас. Вот так.
Горбун, вот и досказал я тебе до конца, чего ты сам не вместил. Остальное слово его в писаниях твоих содержится. Если со всей строгостью подойти, то путаницы много сотворил ты. В днях напутал, в интересе нашинском. Но одно слово его верное. А что, до оппозиции, то негоже там правду искать. Глупость недорогого стоит. Хоть соврамшая, хоть и истинная. А то и лучше даже, когда такими дурачками опричники наши сделались в сказе твоем. По уму оно неказисто выходит, а по духу, если судить, то самое правда и есть. А вот зачитаю тебе малость, а сам и стыжуся от глупостей своих говоренных. И кабы заново все сделать, так лучше истребить меня вовсе оттуда надобно, с корнями изжечь из землицы книжной, и тебя тоже бы изничтожить насовсем вернее будет, а только его слово и оставить одно. Я хоть и каюсь перед тобой, паря, а только ты носом не шибко задирайся. Многое от меня глупостью было, а твоего тут и вовсе нету. Я от своего разумения спрашивал, а ты слово чужое услышал, да на бумагу свел. Чай не мересив будешь, по лесу зимнему пластуном не лазал, а расписать как лазал, в теплой избе-то сидячи, да кофу сладкую похлебывая. Много вас таких мудрецов сыщется. Я, мил человек, твою подноготную исследовал, прежде чем повстречаться нам. Больно уж там справно у тебя все деется. Ломать не ломало тебя, калечить не калечило, болеть не выходило серьезно. Тонуть не топ, гореть не горел, враждовать не враждовал. Ни тебя где в свидетелях происшествия какого станет, а уж самому пострадать и того паче. Чего, чего ты зыркаешь? Разыркался, забыл, поди, где находишься-то. Больше в бумагах записано. Остальное зазывные мне сказывали. А у них, умеючи, чего хочешь, выведать можно. Вот и выходит, что отсиделся ты, будто мышь в норе. Ни пороху нюхать, ни юшкой утереться. Одно есть, что артачишься только. «Я сочинил!» — кричишь громко. «Я замыслил все это!» «Да только куда тебе, мыши норной, удумать такое? Для этого жизнь целую прожить надобно. Кабы не сидеть самому мне подле него, все одно не поверил бы я бахвальству твоему, а тем паче, что сам живой свидетель стался. Вот так, паря! Так что ты... Не шуткуй со мной, а делай исправно, что велится тебе. Ну, что там выходит? Ты глядел? А ну-ка, оглянись, не вернулся ли он?
Вид. Бумагу мне принесли. Целую пачку бумаги, которую в принтер закладывают. На обложке я углядел фиолетовый штампик со словом «принято» и корявую неразборчивую подпись. Ручек было несколько разных, словно собранных в разных углах от нерадивых учеников, окончивших школьный урок. Одна мне приглянулась особенно, толстая, с прорезиненной насадкой под указательный палец. У меня дома такая же есть.
— Так что там? — повторил Горбун. — Воротился он или нет? — Зазывать не надобно, а просто загляни, что там делается. Должен уже вернуться он.
В комнате никого не было. Я с опозданием отметил, что мне даже не пришлось закрывать глаза, чтобы узнать это. Мглистое серое очертание стояло перед глазами, мозолило взгляд белым пятном табурета. Затем видение разом спало куда-то вниз, будто сосулька с крыши отвалилась. И я столкнулся с неодобрительным прищуром Горбуна. «Нет там никого», — заторопился я. «Пустая стоит». «А с чего вам взялось, что вернется он?» Взгляд его еще более прищурился, будто сквозь щель в заборе рассматривает меня.